радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В самопровозглашенной республике Абхазия клопы уничтожили весь урожай инжира, хурмы и кукурузы. В самопровозглашенной республике Южная Осетия ликвидируют неактивные политические партии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости, которые из пражской студии представит Денис Паландов.
В главных новостях. Мадрид вводит прямое правление в Каталонии. Партия миллиардера Бабиша побеждает на выборах в Чехии. В Минске состоялся марш возмущенных белорусов 2. Мадрид вводит прямое правление в Каталонии. Об этом заявил глава правительства Испании Мариано Рахой. Рахой сообщил, что полномочия регионального правительства полностью переходят его кабинету. Премьер-министр подчеркнул, что правительство Каталонии должно быть распущено, а новые выборы нужно провести в течение ближайших 6 месяцев.
Мы прибегли к 155-й статье, потому что ни одно правительство, я повторяю, ни одно правительство ни в одной демократической стране не может согласиться с беззаконием, с тем, что закон игнорируют, нарушают и изменяют. И все это делается с тем, чтобы навязать свои правила всем остальным.
Ранее Рахой провел экстренное заседание кабинета по урегулированию кризиса вокруг региона. Министры обсудили меры, которые ограничат самоуправление автономии. Теперь Мадрид впервые дает ход статье Конституции, которая позволит ему ввести в регионе прямое правление. Сторонники независимости готовятся провести в Барселоне массовую акцию протеста. 10 октября глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что провинция получила право на независимость по итогам референдума, но отложил ее официальное провозглашение. После этого правительство Испании предъявило Каталонии ультиматум. Мадрид требовал разъяснить, объявила Каталония о независимости или нет. Каталонские власти в ответ призвали центральное правительство к диалогу. Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90% тех, кто принял участие в голосовании. В Чехии завершились выборы в парламент. По предварительным данным, явка избирателей составила 60%. На данный момент обработано около 80% бюллетеней избирателей. Согласно имеющимся данным, наибольшее число голосов, более 30%, как и предполагалось, набирают правоцентристы из движения АНО. Да. Его возглавляет миллиардер и бывший министр финансов Чехии Андрей Бабиш. Наблюдатели допускают, что именно Бабиш может занять место премьер-министра, несмотря на звучавшие в его адрес обвинения в коррупции и злоупотреблении фондами Евросоюза. Бабиш не раз критиковал ЕС, в том числе европейскую систему квот на прием беженцев и требования, связанные с переходом на евро. Второе место с 12% голосов занимает партия «Свобода и прямая демократия» правого популиста Томио Окамуре. За коммунистов, гражданскую демократическую партию и пиратскую партию проголосовали примерно по 10% избирателей. Всего около 8% голосов получила ведущая партия нынешней правящей коалиции – социал-демократы. По прогнозам наблюдателей, в парламент может пройти рекордное число партий – до 9, в том числе правые и левые евроскептики. В Минске прошла несанкционированная акция оппозиции «Марш возмущенных белорусов-2». Инициатором акции стал оппозиционный политик, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич. Протестное выступление не согласовано с властями, но Статкевич заранее предупредил о проведении марша. Среди требований собравшихся – отмена так называемого декрета о тунеядцах, повышение зарплат и пенсий, борьба с дедовщиной и насилием в армии. На правый марш возмущенных в Минске в феврале этого 2015 года вышли около 3000 человек. В сегодняшней акции приняли участие около 200 человек. Митингующие шли по тротуарам, не выходя на проезжую часть. Белорусские средства массовой информации сообщают о задержаниях региональных активистов, которые собирались присоединиться к акции протеста в Минске. Из-за налога на тунеядство в Беларуси в феврале и марте прошли массовые акции протеста. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 170 евро в год. После митингов в Минске и регионах президент страны Александр Лукашенко перенес срок уплаты налога на следующий год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора. Более 50 полицейских погибли в пустынной части Египта в перестрелке с исламистами. Об этом сообщает Reuters. В Министерстве внутренних дел Египта подтвердили информацию о гибели полицейских, однако число погибших не уточнили. По данным египетских спецслужб, перестрелка произошла во время операции по выявлению скрытых позиций исламистов террористического движения «Хазм» примерно в 140 километрах от Каира. Утверждается, что джихадисты выстрелили по машинам полицейских из гранатометов и подорвали заложенные на дороге взрывные устройства. Экстремисты из группировки «Хазм» причастны к нескольким терактам в Египте. Основные силы джихадистов в Египте сосредоточены на Синайском полуострове. Правительство Египта уже не первый год ведет с ними борьбу. Террористическая группировка «Исламское государство» пытается захватить полуостров тренировок своих отрядов. В Мюнхене неизвестный напал с ножом на прохожих. Об этом сообщает полиция города. Агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу города передает, что пострадали 5 человек. Их жизни ничего не угрожает. Известно, что злоумышленнику примерно 40 лет. Нападение произошло на востоке города. Полицейские просят жителей района не покидать свои дома. Позднее полиция задержала человека, подходящего под описание. Однако нет подтверждений тому, что задержан настоящий преступник. Возможно, и мотивы атаки правоохранительные органы пока не называют.
Вы слушали международные новости, с ними ознакомил вас Демис Паландов. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Граждане Грузии сегодня выбирали своих представителей в органы местного самоуправления. Явкой избиратели политиков не порадовали. Но в Грузии минимальный порог отсутствует, так что выборы в любом случае будут признаны состоявшимися. А вот результаты могут отличаться от прогнозов. Оппозиция уверена, что партия власти не сумела мобилизовать достаточно сторонников и запустила механизмы фальсификации. Владимир Унанянц с подробностями.
Сегодня жители Грузии выбирали мэров городов и представителей в муниципальные советы. Местные выборы в стране по традиции куда менее предсказуемые, чем парламентские или президентские. Главная интрига сегодняшнего дня – сумеет ли кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» заполучить кресло мэра Тбилиси в первом же туре. Сам Каха Каладзе в победе уверен.
Мы вместе победим и вместе начнем строительство города, наполненного жизнью. До победы осталось очень недолго. Мы обязательно победим и, что главное, Тбилиси победит.
Впрочем, соперники Каладзе обращение бывшего вице-премьера к избирателям считают пустой бравадой. Кандидат от Европейской Грузии Елена Хоштария видит за речами о победе попытку сохранить хорошую мину при плохой игре.
Сегодня мы целый день наблюдаем за испуганной грузинской мечтой. Что ее испуганным кандидатом, который использует все возможности, административный ресурс, полную мобилизацию, насильно приводит людей на участки. Все это происходит потому, что они понимают, что проигрывают эти выборы. И это говорит о том, что грузинская мечта сегодня слаба. И для того, чтобы довести это дело до конца, для того, чтобы грузинская мечта ответила за всю ту ложь жителям Тбилиси, я призываю всех оппозиционно настроенных людей не полениться и прийти на избирательные участки. Это наш шанс дать этому городу развитие. развиваться.
Оппозиция обвинила правящую партию в массовых нарушениях. В сформированном противниками грузинской мечты медиа-центре распространили видеокадры с избирательных участков, на которых запечатлено, как координаторы от партии власти записывают паспортные данные избирателей. По словам одного из кандидатов в мэры Тбилиси Георгия Вашадзе, это тщетная попытка исправить нерадостную для грузинской мечты картину.
У грузинской мечты серьезные проблемы с мобилизацией голосов избирателей. Сейчас мы показываем, что происходит практически во всех районах Тбилиси. Они стоят над головой у членов избирательных комиссий. Это прямое нарушение закона. Должна же быть какая-то грань. Проверяют паспорта, кто пришел, имена, фамилии. Это прямое вмешательство в избирательный процесс. Так вы выборы не выиграете.
Впрочем, Центральная избирательная комиссия Грузии такие действия представителей грузинской мечты нарушением закона не считает. Об этом заявила представитель ЦИК Анна Микеладзе.
Имя, фамилия и регистрационный номер в списке избирателей являются публичной информацией и не являются личной тайной. Соответственно, наблюдателям не запрещается перепроверять публичную информацию. Более того, избирательная администрация не может ограничить действия наблюдателей.
Позиция Центральной избирательной комиссии удивила специалистов из Ассоциации молодых юристов. Директор неправительственной организации Анна Нацвалишвили выразила сожаление, что в ЦИКе не знают избирательного законодательства.
Согласно пояснению ЦИК, имя и фамилия избирателя, а также регистрационный номер относятся к публичной информации, не являются персональными данными, и наблюдатели не ограничены в просмотре подобных данных. Жаль, что избирательная администрация не видит в данных фактах нарушения избирательного законодательства и тем самым способствует влиянию на волю избирателя. Законодательство Грузии императивно указывает, что настольная версия единого списка не является публичной информацией и, соответственно, не должна быть доступна третьим лицам.
Спор пришлось вмешаться инспектору по защите личных данных. Тамар Калдиани пообещала, что проверит информацию о незаконной обработке данных избирателей, полученную на основании жалоб неправительственных организаций. Но оппозицию это не успокаивает. Противники власти уверены, грузинская мечта пойдет на любое нарушение закона, чтобы не допустить победы кандидатов от оппозиции. Как именно проголосовали граждане Грузии, станет известно уже скоро. В ближайшее время ЦИК обнародует предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
4 человека ранены в ходе нападения, произошедшего позавчера поздно вечером у офиса грузинской мечты в Марнеульском районе. Двое пострадавших – члены правящей партии. Личность нападавшего и его мотивы пока неизвестны, ведется следствие, заявляют в МВД Грузии. Между тем, местные жители и представители оппозиционных партий все-таки выдвигают свои версии произошедшего. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Стрельба в селе Кизиладжлу Марнеульского района началась поздно ночью. На территории, прилегающей к предвыборному штабу грузинской мечты, располагалась большая палатка, где в момент нападения находились 4 человека. Среди них кандидат-мажоритарные депутаты от грузинской мечты и действующий депутат. Нападавший, личность которого не установлена, открыл по ним огонь из автоматического оружия, сообщили позже в МВД. В итоге все находившиеся в палатке были ранены. Один из них находится в тяжелом состоянии. Состояние другого врача оценивают как средней тяжести. У остальных легкие ранения. В самой правящей партии о произошедшем говорить отказывается. Сегодня все представители грузинской мечты призывали общество не политизировать эту тему. Среди них и министр юстиции Теоцу Лукьяни.
На данном этапе нельзя говорить о каких-либо версиях, поскольку идет расследование. Не надо политизировать этот вопрос лишь на основании того, что у одного из раненых статус кандидата. Что касается Квемукартли и других регионов, в которых есть некоторая напряженность, соответствующие структуры владеют необходимой информацией, и у них есть план по предотвращению.
Однако некоторых представителей оппозиции слова членов партии власти о готовности к инцидентам не убедили, говорит депутат парламента от национального движения Азер Сулейманов.
Очень прискорбный факт, но в этом году перед выборами Марнеуле превратился в какой-то Афганистан. Столько всего происходит тут в последний период. Люди расхаживают с автоматами, наркотиками. Везде насилие, воровство. А наши власти между тем заявляют, что все в порядке.
Несмотря на призывы грузинской мечты, некоторые представители оппозиции все же высказали свое мнение. Говорит представитель национального движения Ахмед Имамкулиев.
На уровне слухов мы знаем, что это могло быть внутрипартийное противостояние.
Не исключает этого и главный редактор общинного радио Марнаули Камила Мамедова.
Всего за месяц кандидата в меры заменили на другого, которого утвердили из Тбилиси. Все это происходило на фоне акции протеста, поэтому можно предполагать, что был какой-то внутренний раскол. Однако мы все же ожидали, что выборы пройдут спокойно. По нашим наблюдениям, это было неожиданностью и для правящей партии. Некоторые из них сейчас находятся возле больницы, стоят с потерянными лицами. В разговоре с представителями СМИ явно не могут подобрать слов, чтобы прокомментировать произошедшее.
Свою версию произошедшего высказал и представитель общегражданского движения «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян.
В большой части Квему Картли друг другу противостоят несколько групп, которые претендуют на лидерство. Представители этих групп постоянно переходят из одной партии в другую. Зачастую это противостояние проявляется в криминальных действиях. Мы около 20 лет наблюдаем за процессами в этом регионе и считаем, что в данном случае эти группы не сошлись в какой-то формуле. Мы не считаем, что какое-либо партийное противостояние здесь могло бы привести к таким итогам.
Считает Арнольд Степанян. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Высший совет юстиции Грузии утвердил бессрочных судей. В голосовании не приняли участие глава Высшего совета юстиции Нино Гвинитадзе и еще два члена совета, у которых к коллегам есть серьезные замечания. 11 членов, все действующие судьи, на бессрочный срок судейства из 38 кандидатов утвердили 34. Чем не угодили оставшиеся 4, пока неизвестно, как и в целом позиция большинства совета. Однако правозащитники имеют все основания беспокоиться. Тему продолжает Мзия Парасашвили.
Из-за громких заявлений члена Высшего совета юстиции Назы Джанизашвили голосование по назначению бессрочных судей началось с опозданием на 4 часа. Назы Джанизашвили поделилась с журналистами тем, что ее конфиденциальные оценки стали известны раньше времени не только некоторым кандидатам в судьи, но и другим членам совета юстиции. Из-за того, что у нее оказалось отличное от других мнение, утверждает Назы Джанизашвили, она стала предметом нападок со стороны своих коллег. Я заявляю, что это серьезная проблема. Я должна быть защищена в первую очередь, поскольку кандидат не должен знать, какие оценки я ему поставила. Эта информация по закону конфиденциальна. К тому же неэтичное обращение ко мне со стороны членов совета продолжается. Единственный из коллег, кто поддержал ее, был Вахтанг Чадлишвили. У претензий Нази было достаточно оснований. Более того, неэтичное и некорректное отношение к ней члены совета проявляли и раньше. А госпожа Джанизашвили это выносила с олимпийским спокойствием. Думаю, что некорректное высказывание – цинизм проявления собственной слабости и вредит только тому человеку, кто себе это позволяет. Дело в том, что из 15 членов совета Назы Джанизашвили и Вахтанг Чадлишвили не действующие судьи, как все остальные. Джанизашвили вошла в совет по квоте парламента, а Чадлишвили по квоте президента. Совет не принял во внимание даже мнение своего главы и председателя Верховного суда Нино Гвинитадзе. Она предложила перенести голосование по 38 кандидатам, но большинство отклонило ее предложение. В ответ Нино Гвинитадзе не стала принимать участие в голосовании. «Из-за возникших вопросов я не хочу брать на себя такую ответственность», — заявила она. В беседе с журналистами журналистами, глава Высшего совета юстиции не стала вдаваться в подробности. До начала голосования она лишь отметила, что все заинтересованные стороны могли присутствовать на собеседовании кандидатов в судьи, и что процесс шел прозрачно. Тем не менее, совет юстиции не стал прислушиваться к наблюдающим за процессом правозащитникам. В сегодняшнем заявлении коалиции за независимое прозрачное правосудие отмечается, что в ходе собеседования члены совета проявляли явный фаворитизм к некоторым кандидатам, закрывали глаза на их незнание принципов Европейской конвенции по правам человека, не скрывали агрессию по отношению к двум членам совета Джанизашвили и Мчадлишвили из-за их сложных и неудобных вопросов. Мы призываем совет с должной ответственностью подойти к вопросу назначения бессрочных судей и не поддерживать назначение тех, кто не соответствует минимальным критериям квалификации и добросовестности. Нужно разработать стандарт собеседования, который обеспечит равный подход ко всем кандидатам и такие вопросы, которые реально дадут возможность выбрать достойных и квалифицированных кандидатов, отмечается в заявлении правозащитников. Тем не менее, 11 членов совета утвердили на неограниченный срок судейства только 34 кандидата из 38, чем не угодили оставшиеся 4, пока неизвестно. Как неизвестно в целом и позиция большинства совета. На сайте Высшего совета юстиции сказано лишь, что очередной конкурс судей начнется с 23 октября. Со стороны правящей силы комментариев не последовало. Завтра в Грузии пройдут выборы в местные органы самоуправления. Наряду с правозащитниками свое возмущение выразили в администрации президента. Советник главы государства по вопросам прав человека Каха Кожурица назвал факт крайне тревожным, который ни в коем случае нельзя оставлять без реагирования. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Больше всего в Грузии подвергаются дискриминации женщины, представители ЛГБТ-сообщества, люди с ограниченными возможностями и религиозные меньшинства. В среду аппарат народного защитника опубликовал отчет, в котором рассматривается положение в стране за последний год. Итоги неутешительны. Далее Анастасия Славинская.
Дискриминация может быть очень разной. Разные люди, которые становятся ее жертвой, и разные места, где это происходит. Это может быть в автобусе, когда водители, пассажиры проявляют агрессию к ребенку с расстройством аутистического спектра. Или же на рабочем месте, когда руководитель не устает фамильярничать с сотрудницей и сексуально домогаться ее. Кстати, последняя форма дискриминации, сказано в отчете омбудсмена, является одной из самых распространенных в Грузии. И в то же время самой постыдной, в том смысле, что жертвы крайне редко придают огласке такие случаи, которые к тому же еще и очень сложно доказать. Впрочем, в этом году народный защитник Учин Ануашвили впервые издал рекомендацию по двум подобным делам. Всего в отчете, который включает период с сентября 2016 по август 2017, омбудсмен рассмотрел 201 дело. Большинство из них, 12%, проходят по категории дискриминация из-за отличающихся взглядов. 11% – это дела о дискриминации из-за сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 10% касаются религии, а 9% – людей с ограниченными возможностями. При этом делопроизводство по 99 делам было остановлено. Это значит, что в них аппарат не увидел признаков дискриминации, говорит омбудсмен Учин Ануашвили.
Наиболее незащищенные группы, по нашим наблюдениям, это женщины, люди с ограниченными возможностями, дети, представители ЛГБТ-сообщества и религиозные меньшинства. Именно этих тем главным образом и касались рекомендации, подготовленные нами за этот год.
Сказал Нануашвили. За отчетный период он издал 11 рекомендаций и столько же предложений, которые были направлены тем госслужбам и частным компаниям, которые, по мнению омбудсмена, проявили дискриминационное отношение к тем или иным лицам. Впрочем, в этом вопросе, как и в других аспектах, антидискриминационный закон, которым омбудсмен и руководствуется в этом случае, нуждается в серьезной доработке, говорит Экос Хиладзе, заместитель народного защитника.
Если рекомендация направлена публичному ведомству, его представители обязаны оповестить нас о проведенных мероприятиях. С частными же компаниями есть законодательный изъян. Мы можем и к ним обратиться с рекомендацией или предложением, но они не обязаны предоставить нам информацию о том, были ли они приняты во внимание. Согласно нашему отчету, из 13 рекомендаций, направленных нами частному сектору, было выполнено только 3. Соответственно, 10 10 нет. Впрочем, об этом они, как правило, нам даже не сообщают.
Там-то Микеладзе, представляющая Центр по изучению и мониторингу прав человека, также считает, что механизм не сможет эффективно работать, если не провести ряд изменений.
Реальность и статистика показали, что у омбудсмена проблемы с вопросом приведения в исполнение этого закона. Ожидание представителей парламента, что кто-то по своей доброй воле будет выполнять решения, принятые омбудсменом, не оправдались. Налицо острая необходимость внесения изменений в закон.
Говорит Микеладзе. Кроме того, она полагает, что число обращающихся в аппарат народного защитника низкое, даже несмотря на то, что возросло по сравнению с прошлым годом. По мнению Микеладзе, правительство недостаточно проинформировало граждан о самом законе. Кроме того, у людей не может быть уверенности в том, что уволенную, к примеру, из-за беременности женщину восстановят на работе даже в том случае, если факт дискриминации подтвердится, и народный защитник обратится к организации или ведомству с рекомендацией. Антидискриминационный закон был принят грузинским парламентом 3 года назад. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Во вторник в Сухуми отметили день за ликвидацию нищеты. Как в Абхазии с этим обстоят дела? Бедность – да, но последние нищие попрошайки после войны, долго встречавшиеся у центрального сухумского рынка, исчезли лет 15 назад. Слово «нищета» стараются не употреблять. Почему? Рассказывает Виталий Шари.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы за ликвидацию нищеты. Она отмечается по решению Генассамблеи ООН ежегодно 17 октября с 1993 года. По статистике, в начале нашего века на Земле с ее 7-миллиардным населением ежедневно от нищеты умирало 30 миллионов детей. 2,5 миллиарда человек жили менее чем на $2 в день. 2,6 миллиарда человек не имели возможности пользоваться канализацией. В какой мере проблемы крайней бедности и нищеты касаются современной Абхазии? Последние нищие попрошайки, после войны долго встречавшиеся у центрального рынка в Сухуми, исчезли лет 15 назад. Но всем прекрасно известно, что немало людей у нас живет за чертой бедности. Исполнительный директор благотворительной общественной организации КИАРАС Камма Гопия сказала на пресс-конференции, что, по ее мнению, основная причина нищеты – это безработица.
Ну, конечно, казалось бы, слово «нищета» для абхазского общества это очень грубое слово. И даже если присутствует нищета в семье, было принято всегда это скрывать, как бы, да, свои проблемы всегда решались внутри семьи. Но наша организация является показателем того, что все-таки есть категория очень уязвимых слоев населения, которых можно назвать, к сожалению, нищими. В основном это многодетные семьи, либо семьи, где есть инвалиды. Попадаются в числе таких семей также либо матери-одиночки, либо отцы-одиночки, у которых большое количество детей. Наша организация, конечно, старается помогать таким семьям, но все-таки общую проблему сложно решить, сложно искоренить нищету, когда ты постоянно просто что-то им покупаешь, выделяешь, улучшаешь жилищные условия, а вот способ заработать ты им как бы не можешь предоставить. Да, конечно, наши семьи, которые у нас на учете состоят, они работают, работают сезонно, они идут, собирают всей семьей мандарины, орехи. У некоторых даже есть свое хозяйство, да, но мы все знаем, что случается так, что урожай не получился, да, либо все, что они заработали, они потратили очень быстро, либо расплатились долгами, либо какую-то основную большую проблему в семье решили. Ну а дальше сидят и абсолютно нечем заняться, не на что жить.
Отвечая на вопросы журналистов, Камма Гопия сказала, что люди, живущие за чертой бедности, чаще встречаются в селе. На учете организации КИАРАС состоит около 300 семей только в Ачимчирском районе. Сейчас мы начали изучать Гудаутский район. Там таких меньше, но попадаются случаи, что ужасаешься. Неужели в Абхазии возможно так жить? Заявила она. Часто можно услышать, как можно жить в селе и не проживать. прокормить себя и свою семью. Уверяю вас, можно даже в таких богатых селах, как Дурипш и Лыхные. Люди, не покладая рук, работают все лето, ухаживают за огородом, плантации арбузов, например. Но так получилось, что урожай не удался. Как им быть? Конец цитаты. Зашла речь и о том, что благотворительность – это палка о двух концах. Не развивает ли это у некоторых иждивенчество? Кама согласна с тем, что надо стараться предоставить нуждающимся семьям теплицы, инкубаторы, саженцы, чтобы они сами старались встать на ноги. Хотя есть, скажем, старики, инвалиды, которым надо просто помогать выживать. Представитель благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии» Мадина Бегвава рассказала о деятельности движения в деле помощи малоимущим слоям населения, об открытии так называемых полок добра в городах республики. Но вот эта полка в столице, в Сухум Маркете, я о ней рассказывал, кстати, на Эхе Кавказа, в последнее время пустует. Был расчет на то, что самые дешевые продукты питания, купив в магазине, станут оставлять на ней покупатели. Но, увы. А помимо этого были зафиксированы случаи, когда продукты с этой полки стали уносить, ну, явно не нуждающиеся на вид люди. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Продолжаем нашу субботнюю аналитическую программу. Сейчас время региональных новостей, которые представит Денис Паландов.
Сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирателями должны быть избраны 2058 членов 64 муниципальных собраний и 64 мэра. По информации Центральной избирательной комиссии Грузии, к выборам местного самоуправления в ЦИКе зарегистрированы 22 политические партии, 5 избирательных блоков и 1 инициативная группа, а окружными избирательными комиссиями зарегистрированы 200 инициативных групп. Кроме того, зарегистрировано 369 кандидатов мэра, в том числе 13 из них в Тбилиси. Количество зарегистрированных мажоритарных кандидатов составляет 4727. По партийным спискам количество кандидатов члены Сакребула 12902. На выборах мэра избранным считается тот кандидат, который получит более 50% голосов. В противном случае будет назначен второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, избирательные субъекты, вышедшие на первое и второе места. По данным Центра избиркома, самая высокая активность избирателей зафиксирована в Рачи-Личхуме, самая низкая в Шидакартле. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с инцидентом на избирательном участке номер 58 села Квемо-Сарале Марнеульского района, регион Квемо-Картли, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Ранее сегодня депутат парламента от Европейской Грузии Ирма Надирашвили сообщила, что кандидат мажоритарный депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Мирказум Ягубов нанес физическое оскорбление стороннику их партии Мухамеду Гусейнову. Далее последовало сообщение об избиении члена избирательной комиссии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» на избирательном участке номер 20 в городе Балнисе. О том, что на члена избирательной комиссии от ЕНД произошло нападение, ранее сообщил один из лидеров бывшей правящей партии Леван Бежашвили. По его словам, инцидент произошел после того, как представитель нацдвижения сделал замечание другим членам комиссии, попросив их не проводить агитацию в пользу правящей партии «Грузинская мечта». МВД эту информацию опровергло. В ночь перед выборами неизвестно проникли в офис кандидата в мажоритарные депутаты Сакребула Тбилиси от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Мурмана Тхеладзе, сообщила телекомпания «Рустави-2». На ближайшем заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия юго-осетинские законодатели намерены ратифицировать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой. Рамочный договор между двумя республиками был подписан 11 мая текущего года на уровне глав правительств. Как было отмечено, при заключении базового соглашения стороны исходили из стремления поднять отношения между ДНР и Южной Осетией на качественно новый уровень с учетом коренных национальных интересов народов обеих республик.
Вы слушали региональные новости. Их из пражской студии представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу субботнюю программу. Производимые в Грузии аналоги мировых брендов лекарственных препаратов стоят дороже, чем оригиналы. Это происходит из-за замкнутости фармацевтического цикла. Всего две компании контролируют весь аптечный рынок. В таких условиях следить за качеством медикаментов тоже сложно, тем более, что сырье попадает в Грузию из Индии и Китая. Надежды возлагаются на четкую политику государства, которое, судя по всему, не заинтересовано ссориться с фармацевтическим лобби. Продолжает Ираклий Орагвелидзе.
На сегодняшний день на фармацевтическом рынке Грузии наблюдается парадоксальная ситуация. В большем числе случаев произведенные в Грузии лекарства дженерики стоят дороже, чем оригинальные препараты мировых брендов. Более того, по словам экономического аналитика общественного вещателя Мираба Джаниашвили, произведенные в Грузии медикаменты стоят дешевле соседней Армении, несмотря на затраты, связанные с экспортом. Существующая модель ценообразования зависит от специфики грузинского рынка, который на протяжении 10 лет поделен между двумя компаниями, в руках которых сосредоточен замкнутый цикл здравоохранения.
Фармацевтический рынок Грузии можно считать наглядным образцом монопольного деления рынка. Судите сами, две компании контролируют практически весь аптечный бизнес, импорт и производство медикаментов, клиники и госпитали. Поэтому попавшему в одну из этих сетей пациенту выписывают дорогие лекарства, произведенные на линиях этих же компаний.
Положение в этой отрасли противоречит курсу Грузии на членство в европейские структуры. Даже в странах с либеральной экономикой существуют жесткие ограничения в сфере фармацевтики. В некоторых странах запрещено превышать цену, зафиксированную на таможне, более чем на 45%. К примеру, в Великобритании доходы этого бизнеса не должны превышать 17-21%.
Мы не контролируем даже качество реализуемой продукции. Формально контроль за этой сферой осуществляет агентство по регулированию медицинской деятельности. В прошлом году бюджет ведомства составил 3 миллиона 360 лари, откуда на зарплаты сотрудников было израсходовано 71%, а на исследование качества лекарств было выделено всего 100 тысяч лари. Естественно, в этих условиях и речи быть не может об эффективном контроле.
Заявил Мираб Джаниашвили. В самих компаниях отрицают наличие картельного сговора. По словам гендиректора GMP Георгия Антидзе, ценообразование зависит от многих факторов.
Выпускаемые нами препараты не могут быть дешевле оригинальных, по той простой причине, что входящие в него компоненты аналогичны по качеству оригиналу и производятся из того же сырья, что и медикаменты брендовой компании.
По словам Мираба Джаниашвили, данное заявление не выдерживает никакой критики, так как на разработку нового медикамента компания зачастую тратит сотни миллионов долларов, а для выпуска дженерика необходимо лишь наличие лицензии. К тому же ни для кого не является секретом, что сырье в Грузию попадает с рынков Индии и Китая, продукция которых, по данным ВОЗ, весьма далека от необходимых стандартов, резюмировал эксперт. На данном этапе представители властей наличие проблемы признают и обещают вести жесткие меры контроля. Вот, к примеру, последнее обещание главы парламентского комитета по здравоохранению Акакия Зуидзе.
Я не раз заявлял и повторюсь, в нашей системе здравоохранения и фармации конкуренция является весьма условным понятием. Дело требует вмешательства со стороны государства. На первом этапе необходимо установление верхнего потолка цен на 3400 медикаментов жизненной необходимости.
По словам Мираба Джаниашвили, декларативные заявления так и останутся заявлениями, если государство не проявит твердую политическую волю и не покончит с существующим положением вещей. Это возможно и силами антимонопольного ведомства, которое должно незамедлительно заняться изучением фармацевтического рынка. Ситуацию осложняет меняет и то, что эта сфера бизнеса имеет влиятельное лобби в парламенте, деятельность которого направлена на блокирование появления на рынке новых игроков, убежден эксперт. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Анатолий Бибилов неожиданно объявил войну бюрократам, которые требуют свою долю в бизнесе от инвесторов. Причины ухода в отставку верховного судьи Илоны Хугаевой так и остались неозвученными, так что и судьи не полностью независимы. Количество партий сокращается, но не зачистками, а влажной уборкой. Ликвидируются только политически неактивные. Подытожим неделю с Муратом Гукимуховым.
Эта неделя началась с весьма необычного для Южной Осетии заявления президента Анатолия Бибилова на встрече с жителями Дзаусского района. Говоря о проблемах развития экономики и причинах нежелания инвесторов вкладываться в республику, он указал, что виной тому югостинская бюрократия, которая в последние годы требовала с потенциальных инвесторов долю в бизнесе за возможность беспрепятственно размещать деньги в Южную Осетию и осуществлять там хозяйственную деятельность. Теперь же, заявил Анатолий Бибилов, с этой преступной практикой покончено, и новая власть создает комфортные для бизнеса условия. По словам помощника президента Вячеслава Габозова, речь идет о переформатировании отношений государства и бизнеса.
Есть понимание того, и президент это четко выразил, что необходимо упорядочить взаимоотношения между властью и бизнесом, делать четкие некоррупционные правила игры, единые для всех и понятные в первую очередь бизнесу, чтобы четко были обозначены все флажки, за которые не может выйти ни власть, ни бизнес, и взаимоотношения между ними регулируются строго законом, в том числе и, да, неприкосновенность собственности, возможность бизнесмену, что внутреннему, что внешнему, нормально осуществлять свою деятельность, не боясь того, что какие-то структуры, какие-то органы, в том числе и государственные, будут требовать от него больше, чем ему положено делать по закону.
На этой неделе в отставку ушла председатель Верховного суда Илона Хугаева. В разговоре по телефону с моей коллегой Ириной Келексаевой Илона Хугаева предупредила возможные домыслы по поводу своей отставки и сказала, что решение об уходе принимала сама. До того несколько раз разговаривала с президентом лично, просила принять ее отставку, в то время как Анатолий Бибилов советовал ей подождать начала обещанных судебных реформ. Сейчас ей предлагают место судьи Верховного суда, но, по словам Илоны Хугаевой, возвращаться работать в эту систему она не намерена. Ее устраивает выход в отставку, который предусматривает пожизненное содержание в размере 80% от зарплаты Верховного судьи и спокойную размеренную жизнь. До окончания срока полномочий Илоны Хугаевой оставалось пара месяцев. И все-таки, по мнению югостинского общественника Тимура Скурбати, когда вместе с президентом меняются и судьи Верховного суда, это производит плохое впечатление, говорит Тимур Скурбати.
Для построения республики это очень плохо. Должна быть система, при которой Верховный суд действительно будет независим ни от президента, ни от кого. Я не знаю, как это сделать, и я думаю, новое назначение пока не будет соответствовать тем критериям, которые предъявляют независимому судье. То есть у нас демократия еще хромает, к моему великому сожалению. Судебная реформа должна быть направлена на независимость судей. Сейчас этого, насколько я знаю, пока нет. Я думаю, личностных качеств у судей хватает, чтобы быть честными и добросовестными, но, видимо, система построена так, что они пока не могут быть полностью независимыми. Мы должны следовать лучшим в мире примерам.
На этой неделе Минюст Республики направил в суд исковое заявление о ликвидации 3 из 14 зарегистрированных в республике политических партий, созданных в период президентства Леонида Тибилова. Это Площадь Свободы, Достоинство и Справедливость и ФИДАН. Причиной ликвидации партии стала их политическая несостоятельность. В течение 5 лет ни одна из них не приняла участие в президентских или парламентских выборах, заявила министр юстиции Залина Лалиева. Действия Министерства юстиции в интервью моей коллеге Жанне Тархановой разъяснил спикер парламента Петр Гасев.
Что вы не говорили, Министерство юстиции начало проверку партии еще до того, как Анатолий стал президентом, до того, до парламентских выборов. Сейчас со сменой руководства Министерства юстиции это дело пошло быстрее и интенсивнее. Идет работа по проверке списков членов партии, вообще по всей их деятельности. Никаких репрессивных или иных законовских мер не предвидится. Любая партия, которая соответствует закону и положению о партиях, она как была, так и останется существовать. И политической, значит, какой-то подоплеки в этом искать не надо. Любая партия, у которой все в порядке, разумеется, сохранится и будет дальше работать, как она считает нужным.
Законность предпринятых мер уже признали лидеры 2 политических партий. Председатель Достоинства и Справедливость Хоха Глойте и неформальный лидер партии Площадь Свободы Родион Силкаев в интервью Жанне Тархановой.
Это сейчас идет становление партийной системы, я думаю, все будет они по закону же ликвидируют, они же беззаконием не занимаются, наверное. Партия там в течение определенного времени не участвовала ни в парламентских, ни в президентских выборах, она по закону подлежит ликвидации. Поэтому они, насколько я знаю, следуют буквы закона. Ничего беззаконного в их действиях нет.
На этой неделе состоялось первое судебное заседание в рамках уголовного дела о клевете на партию «Единая Осетия», в которой обвиняется гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили. Напомним, после выборов президента Анатолия Бибилова она заявила, что его сторонники еще до инаугурации уже примеряются к хлебным местам в районе. Они уже на этих местах, но Тамару все-таки обвиняют в клевете. Сегодня рассматривалась жалоба Тамары Меркашвили на незаконное возбуждение против нее уголовного дела Ленингорской районной прокуратурой. Основание для жалобы – норма закона, по которому объектом клеветы может быть только физическое лицо, но никак не партия или иное юридическое лицо. Первое рассмотрение жалобы было назначено во вторник, но оно не состоялось из-за неявки истца, председателя Ленингорского отделения партии «Единая Осетия» Спартака Дряева. Но сегодня Спартак Дряев принял участие в судебном заседании. Суд отклонил жалобу Тамары Меркашвили, то есть признал уголовное дело по подозрению в клевете на юридическое лицо обоснованным. Примечательно, что судья ограничился только резолютивной частью постановления, без мотивировочной. Почему, понятно, ее нет и быть не может. Постановление полный бред. Ничего общего с буквой закона. Теперь этот бред будет обжалован в кассационной инстанции. Мне интересно, что будет дальше? Вслед за МИДом, Генпрокуратурой и судом, правда только на уровне района, продолжится ли дискредитация государственных институтов Южной Осетии в угоду амбиций Спартака Дряева? Или в Схинвале кто-то вдруг смекнет, что цель и средства несопоставимы по цене? Вот такое выдалась югостинская неделя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Новые вопросы в Абхазии – это хорошо забытое старое. Как потратить деньги от российской инвестпрограммы по социальной помощи? Как контролировать платежи по электроэнергии? Администрация назначила крайний срок по погашению долгов. Подытожим эту неделю с Изидой Чани.
Значимых событий на этой неделе было немного. Самым заметным в череде юбилеев, награждений, поздравлений и чествований спортсменов, пожалуй, стало открытие осенней сессии парламента. Не столько потому, что на первом заседании были приняты решения особой важности, скорее из-за того, что заседание парламента нынче событие нерядовое. Парламент шестого созыва заседанием не торопится, и на его семимесячном веку их было всего 9. К слову, в результате последнего заседания страна понесла ощутимые потери. Депутаты освободили от должности омбудсмена, даже не заслушав его отчета о проделанной работе, и в очередной раз традиционно не утвердили предложенную президентом кандидатуру судьи Конституционного суда. Это все, конечно, важно, но последствия этого заседания могли бы быть более значимыми. Да, еще было ратифицировано соглашение с Минздравом России об обязательном медицинском страховании для граждан России, проживающих в Абхазии. И принято решение о создании очередной рабочей группы по разработке законодательства о госслужащих. На моей памяти это уже будет третий вариант проекта закона. Тем временем в города и районы Абхазии поступили из России деньги по инвестиционному плану содействия социальной сфере. О том, как они будут освоены, рассказал и показал журналистам только глава Гудаутского района Руслан Ладария. Этому району за 3 года надо освоить 1 миллиард рублей. Деньги пойдут на капремонты, строительство школ и детских садов, замену лифтов в многоэтажных домах, восстановление и прокладку водоводов, ливневок, канализационных труб, насосных станций и очистных сооружений. Строители уже приступили к своей работе, и сегодня район, особенно его центральная часть, похожа на большую строительную площадку. К чести администрации района, из освоения средств она не стала делать тайну. Может, пример прозрачности окажется заразительным и за гудаутским главой последуют руководители других городов и районов, а также строители, выполняющие подрядные работы. К сожалению, выделенных денег не хватает на установку мусоперерабатывающего завода в Гудаутском районе. Мусор, который выводится из этого района в столицу, стал поводом для беспокойство депутатов Сухумского городского собрания. На своем заседании на этой неделе они говорили о необходимости создания новых мест захоронения мусора, что требует дополнительного финансирования. На неделе случился юбилей. Главный вуз страны, Абхазский государственный университет, отпраздновал свое 85-летие, в честь которого руководители вуза и его преподаватели были награждены различными орденами и медалями за вклад, который они внесли в науку и образование граждан нашей страны. Наград были удостоены ученые из дружественных вузов Московского госуниверситета, высших учебных заведений Северного Кавказа. Адвокаты Роберта Кешищяна, осужденного за убийство дочери, публично высказали свое несогласие с решением суда на пресс-конференции в Сухуми. Защита подвергла критике следствия и заявила, что судом было принято необоснованное решение, не подкрепленное доказательствами вины Кешищяна. В администрации города в очередной раз обсудили проблемы собираемости, а вернее несобираемости платежей за потребление энергии. Заместитель главы администрации города Леон Кварча поручил соответствующим службам предоставить информацию о несанкционированных присоединениях к электросетям и оснащению потребителей, в первую очередь юридических лиц, приборами учета электроэнергии. Администрация установила предельный срок погашения задолженности по электроэнергии как для юридических, так и для физических лиц до конца текущего года. Тема засилия мраморных клопов и вред, нанесенный сельскому хозяйству, обсудили на этой неделе и члены общественной палаты, которые также, как и все остальные граждане страны, не очень представляют, что делать с этим явлением, поэтому предлагают различные экзотические способы борьбы с этим зверем. И завершилась рабочая неделя совещанием у президента, на котором глава государства поручил МВД и СГБ провести в госструктурах проверку на предмет употребления наркотических веществ сотрудниками министерств и ведомств. Президент также отметил необходимость контроля за незаконным ношением оружия, особенно госслужащими и в нерабочее время. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Ахалгорский районный суд отказал гражданской активистке Тамаре Миарокишвили в удовлетворении иска против прокуратуры Лениногорского района. Миарокишвили жалуется на незаконность возбуждения против нее уголовного дела по статье «Клевета» на основании заявления главы регионального отделения партии «Единая Осетия» Спартака Дряева. За ее делом мы следим давно. На заседании суда на этот раз не пустили нашего цхинвальского корреспондента Ирину Келихсаеву.
Еще до начала разбирательства гражданская активистка Тамара Миарокишвили и ее адвокат Икрамжан Раматов сообщали о том, что судебное заседание, на котором будет вынесено решение относительно жалобы активистки, будет открытым. Однако судебные приставы перегородили дорогу в зал заседания. Судья запретил пускать в него посторонних людей, особенно журналистов. Когда я попыталась пройти к судье Дмитрию Техову, чтобы услышать мотивацию отказа от него самого, судебный пристав раскинул в стороны руки, лишив меня даже надежды пройти в помещение. Зато удивительным образом через пару минут в зал прошли два человека, не имеющие никакого отношения ни к процессу, ни к Миарокишвили, ни к прокуратуре, ни тем более к журналистике. Как выяснилось позже, они просто отодвинули пристава, громко заявили о своем праве присутствовать на открытом процессе, где и пробыли до его окончания. Само заседание длилось около 2 часов, еще 2 часа ждали вынесения вердикта районного судьи. Вердикт, вернее, постановление суда, по словам Тамары Миарокишвили, был предсказуем. Ее жалоба на действия прокуратуры, которая возбудила уголовное дело, была отклонена. «Я была к этому готова, и у меня не было даже реакции на зачитанный судьей текст», — говорит она, продолжает Тамара Миарокишвили.
«Я удивлюсь, если суд другое решение вынес, потому что сейчас против меня не выступил. И тогда, когда написал заявление Дряев, и сейчас как заявитель, против меня выступает власть, правящая власть. И для них играть демократа, если вот сейчас другое решение было вынесено, это была игра демократию. Они это не использовали, эту возможность. Но есть еще другие инстанции. Это мы обжаловали решение прокуратуры. Прокуратура еще не закончила расследование. Потом еще будет другой суд. Мы идем вперед. Спасибо Единую Осетию за эту двухмесячную пиар-кампанию в пользу меня и за то, что сейчас будет еще. Мы не знаем, права человека не только Южная Осетия решает. Права человека решаются и в Европе, где есть больше демократии, больше защищенности прав человека, где сейчас министр иностранных дел.
По мнению активистки, возбуждение уголовного дела против нее вряд ли было не согласовано с Анатолием Бибиловым, который до сих пор не высказался по этому вопросу. Миарокишвили пригласила в суд депутатов парламента, уполномоченного по правам человека при президенте президенте представители аппарата по постконфликтному урегулированию. Жаль, что ни один человек так и не пришел, и они не могли видеть, какие судебные процессы у нас проходят и как решается судьба граждан, против которых выступает правящая партия.
Как, например, прокурор кричал и с криком защищал интересы Дриаева. С какой лексикой разговаривал Дриаев? Как он кричал, что я хочу, чтобы Тамара выключила телефон. Зачем? Я записала весь суд, судебный процесс для вас, для журналистов, для будущего этого дела, потому что у вас тоже появится вопрос, что вот это ты говоришь, а где доказательства? Но они были против, чтобы я записала. Почему? Вся сила, все, не знаю, вся государство на их стороне. И чего они боялись, чтобы записать?
Решение суда об отказе в удовлетворении жалобы Меракишвили к прокуратуре прокомментировал «Эхо Кавказа» ее адвокат Икрамжан Раматов.
Ну, услышали постановление. Мы полагаем, что это носит незаконный, необоснованный характер. В судебном заседании было четко, так скажем, доводы подтверждены с нашей стороны в подтверждение, так скажем, жалобы. Но опровергнуть прокурор ни потерпевший не смогли. Ни со ссылкой, так скажем, на нормы закона, ни по другим основаниям. И, естественно, нами будет проведена апелляционная жалоба на это постановление.
Представитель прокуратуры Лениногорского района сказал, что в деле есть новые обстоятельства, и комментарии журналистам он будет готов дать позже. Не стал общаться с «Эхом Кавказа» и «Спартак Дряев». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сельское хозяйство и экология Абхазии непрерывно страдают от вредителей. Сначала была американская бабочка, потом пальмовый долгоносик, затем произошла практически экологическая катастрофа из-за огневки, теперь черед мраморного клопа. Расходы на борьбу с клопами не оправдают усилий, считают в общественной палате. Уже было потрачено 25 миллионов, но урожаи хурмы, инжира, кукурузы и фундука уничтожены. Теперь пытаются спасти хотя бы мандарины. Продолжает Елена Заводская.
Мраморные клопы, невероятно расплодившиеся в Абхазии, пожрали все, что было в их силах, на их огородах и плантациях. Специалисты говорят о том, что одним только ореховым плантациям был нанесен огромный урон, потеряно около 70% урожая ореха. Заместитель министра сельского хозяйства Владимир Дауров рассказал членам общественной палаты о том, какие средства были направлены на борьбу с мраморным клопом в нынешнем году.
Мы принимаем все меры, насколько у нас хватает возможностей. С начала года мы уже занимаемся этой проблемой. Мы задействовали все, значит, международные организации, которые находятся в Абхазии. И ими тоже была оказана серьезная поддержка. Необходимые там ядохимикаты и так далее. Мы первый раз вот получили вот где-то в начале июля. Встречу провели еще в начале весны со всеми руководителями сельхозуправления районов республики, с главами администрации в борьбе против мраморного клопа. Была задействована авиация, была задействована техника МТС района. Минсельхозом более 8 миллионов рублей были приобретены препараты, которые необходимы. Это вот 12,5 миллионов было, которые международные организации. 5 миллионов было в районы. И в целом по сумме тоже более 25 миллионов, которые были отпущены для борьбы с мраморным клопом.
Начальник государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджа сообщил, что в Абхазии необходимо подвергать пятикратной обработке более 90 тысяч гектаров ежегодно. На такую обработку требуется затратить более 600 миллионов рублей. Таких возможностей у бюджета Абхазии нет. Член общественной палаты предприниматель Беслан Кварчия дал оценку расчетам специалистов и сделал любопытное предложение. Он сказал:
мраморный клоп появился в Абхазии уже третий, если не ошибаюсь, четвертый год. Но все проблемы идут с Грузии. Вот в Грузии Ферреро Роше начало плантации закладывать, там итальянские сорта есть такой Джифони, орех. Вот они привезли мраморный клоп, с Грузии он к нам переселился. Если посчитать затраты, какое-то пятикратное лечение, вот, которое нужно, то смысла в нем экономического нет. Мы на эту сумму можем вообще закупать готовую продукцию. Все, стоимость всех наших сельхозугодий, если собрать и продать, оно не оправдает затраты только на озвучиваемое лечение. Я думал предложить покупать у населения клоп. пускай они сделают заготовительные пункты, и люди будут сдавать и им оплачивать. Это будет гораздо эффективнее и результативнее, чем просто травить природу и обливать ее дефицитом.
Беслан Кварча выступил категорически против обработки растительного покрова Абхазии пестицидами. Он считает, что это нанесет больше вред природе, чем мраморный клоп. Один из членов общественной палаты сказал, что клопов завезли из американской лаборатории в Грузии. Ему возразил Савелий Читанава, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы. Он напомнил о том, что в 1998 году мраморный клоп попал в Соединенные Штаты Америки вместе с товарами из Юго-Восточной Азии. И там уже на протяжении 19 лет ведут с ним серьезную борьбу. Савелий Читанава добавил.
Атака этих инвайдеров на наш регион продолжается. Хочу при этом еще отметить, что страны, объединяющие Евросоюз, ежегодно издают бюллетень в виде списка о распространении инвайдеров различных вредителей на территории Европы. Из этого списка на территории Сочинского региона встречается 20 видов. Из этих 20 видов 7 видов уже отмечено на территории Абхазии. Говорить, что оставшиеся 13 видов не проникнут к нам, мы не можем.
Завершил встречу в общественной палате Ашот Минасян, член парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, который заверил, что депутаты поддержат внесение в бюджет средств на борьбу с мраморным клопом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.